Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, и в гостях у нас сегодня писатель и журналист Александр Проханов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Андреевич, мы уже со всех сторон все факты обсудили по мере их поступления. А сейчас давайте поговорим в целом. Вот Константин, менеджер из Санкт-Петербурга, спрашивает. Господин Проханов, перечислите, пожалуйста, чего добилась Россия в результате столь устрашающей операции? Устрашающую мы оставляем. Чего добилась Россия?
Я думаю, что если оставить в стороне фактологию, действительно огромную, изнурительную, противоречивую и путающую, а не как бы выстраивающую концепцию, то мне кажется, что в результате этой операции Россия продемонстрировала присутствие в ее существовании такой категории, как субъектность. То есть Россия вернула себе утраченную субъектность. Субъектность, которая была утрачена Советским Союзом. Когда обломки вот этих гигантских пространств, этого разрушенного социума, они барахтались в лавине явлений, беспомощные, были функциями других сил, других тенденций мировых. Россия обрела то качество, благодаря которому она, Россия, способна рефлексировать на множество внутренних и внешних проблем, отслеживать их, выстраивать эти проблемы в комплекс, в систему и действовать системно, то есть осмысленно, стратегически. Вот это обнаружилось в результате этой российской операции. Я считаю, что эта операция России была проведена безукоризненно. Эта безукоризненность, эта продуманность и эта завершенность этой операции, она была реализована на идеологическом уровне. Путин в один из первых дней заявил, что у России на Кавказе были, есть и остаются национальные интересы, и она, Россия, будет защищать их любыми средствами. Это заявление державника, государственника, или, если говорить языком старомодным и не очень, так сказать, ну что ли, приятным, это имперское сознание, это имперское заявление.
То есть Путин обозначил имперские амбиции?
Путин обозначил наличие в сегодняшней России имперской идеологии, не колониальной идеологии, не идеологии государства одной нации, а идеологии традиционной для России, имперской идеологии. Это та идеология, которая формировала большую Россию, формировала Советский Союз и формировала русский народ и множество других народов, включенных в этот имперский контекст. Значит, идеологический постулат был Путиным произнесен. Эта операция была проведена на очень высоком политическом уровне. Мы видели, как Чуркин сражается в Организации Объединенных Наций, в Совбезе, как он блистательно парирует вот это комбинированное наступление на него американского представителя, грузинских людей. Это была битва, которую я лично Чуркина не ожидал. Он дрался как такой, как русский лев. Он обычно был очень осторожен, и во многом мне казалось, что он несет в себе наследие козыревской дипломатии. И ничего этого не было. Это была, повторяю, отличная, яркая, яростная на международном форуме политическая борьба. Эта операция была проведена по сути безукоризненно в военном отношении. То есть потери минимальные для такой огромной операции, переброска войск осмысленная, мы не ломали и не валили живой силой, мы разрушали инфраструктуру грузин, мы разрушили и уничтожили отличную грузинскую группировку, которую подготовляла Америка Грузии на протяжении, по сути, 3 или 4 лет.
Прошу прощения, можно тогда вот одно уточнение?
Но потом вернемся, чтобы меня не сбить.
Естественно, что Россия продемонстрировала мощь, в том числе и своей военной машины.
Не то, что мощь. Мощь можно было сбросить атомную бомбу, была бы мощь. Не мощь. Она продемонстрировала оперативно-тактическое сознание. Генштаб работал. Это не походило на рефлексию и на судорожные действия Первой или Второй Чеченской войны. Это была грамотная, продуманная армейская операция, продемонстрирующая, что у России есть армия. Она сформировалась. У России есть 58-я армия. И в целом есть армия. Есть генштаб, который такого рода операции, включая разведывательные, осуществляет.
Это все нужно было продемонстрировать миру. То есть мы этого добивались.
Это можно было продемонстрировать Луне, вам, мне. Это было продемонстрировано в этой страшной для России ситуации. Это было продемонстрировано. Далее. Россия продемонстрировала информационную способности, информационные возможности. Я представляю, как бы протекала эта война, если бы один канал принадлежал Гусинскому, другой Березовскому, и мы все роптали, что СМИ оказались в руках у государства, и что нет альтернативной точки зрения. То есть, по существу, в информационной политике, когда велась война, ведется еще война, жестокая война, может быть, даже смертельно опасная для страны война, власть не допустила присутствия в информационном, электронном информационном поле врагов. То есть враг не мог апеллировать к нашим СМИ, чтобы они транслировали эту точку зрения в русское общество практически. Ну, были отдельные очаги, остаются отдельные очаги прозападного, прогрузинского, так сказать, этой энергетики, но они несравнимы с тотальным электронным обеспечением. Так было в американских СМИ во время иракской кампании. И, конечно, я думаю, что Россия в этом смысле продемонстрировала в целом организационную способность. Все эти группы явлений, все эти качества, они были сложены вместе, была выстроена иерархия, были отслежены международные последствия всей этой операции. Я повторяю, главный итог для России – это появление в русской политике, доказанное появление в русской политике субъектности. Это политологическое понятие. Это огромное достижение.
Субъектность, то есть, вот попробуйте объяснить как-то вот попроще. Ну, что говорю, вы понимаете под этим термином?
Ну, государство действует как личность, как собранная личность.
У которой все члены послушны.
У которой все члены послушны, все реакции продумываются. Нет ничего идущего в разнобой. Все осмысленно.
То есть, ничего случайного?
Ничего случайного. Ну, конечно, есть фактор случайности. Но вот это качество государства, я, государство, мозг, государство, оперирующее концепциями, государство, способное оценить огромный диапазон последствий своих действий, как внутри страны, так и вовне, вот это и есть качество, которое называется субъектность. По существу, борьба двух субъектностей, Штатов и Советского Союза, кончилась поражением нашего советского субъекта. И мы после этого превратились в груду, в труху, в руину. Все 90-е годы...
Сейчас эти руины собрались, по-вашему.
Они собрались, и они сейчас находятся на очень... Но очень важной, очень шаткой, очень драматической грани. Вот если вам угодно будет, после перерыва я поговорю, что же нам угрожает после этой войны.
Вот об этом мы и поговорим с Александром Прохановым в программе «Особое мнение». Через минуту вернемся, никуда не уходите.
Правда и вранье о южно-осетинском конфликте. И это тема сегодняшней программы «Выхода нет». Наши гости. Журналист The New Times Михаил Романов, руководитель русской службы Евроньюз Петр Федотов, военный обозреватель газеты «Московский комсомолец» Ольга Божьева и главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. «Выхода нет» сегодня после 20.
Доступа у ней в руках. И волосы огонь, язык остер. Ломает все, что попадется ей под руку. Ее эфир ты только тронь. Она как Жанна д'Арк. Разгонит в раз апатию и скуку.
Код доступа с Юлией Латыниной каждую субботу после 7 вечера.
Ах, Латынина Юля, как снегопад в июле.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И снова с вами программа «Особое мнение». У нас в гостях Александр Проханов, и мы продолжаем говорить о том, что было и что есть, мы уже проговорили. Теперь мы говорим, что будет. Какие опасности ждут Россию на данном этапе после того, что произошло?
Да, если бы я просто завершил свое выступление вот этим панегириком России, меня бы многие могли бы действительно упрекнуть в таком излишнем романтизме и идеализме. Я далеко не так просто, как кажусь моей собеседнице в эфире. Я вижу, что уже сегодня, уже сейчас... Вчера и сегодня наступили очень опасные для России времена. Вот эту победу, победу я называю не присутствие там русских казаков в Горе или там, там не знаю, изгнание грузинских оккупантов с российско-осетинской территории, нет. Победа я называю вот появление этого субъекта, появилась организация. Россия стала организованной страной, страной, способной сложно жить в международном сложном контексте. появились симптомы, что эту победу могут у нас вырвать. Мы можем ее отдать. Мы можем очень быстро растерять вот эти драгоценные приобретения в результате этой кампании. Эти 6 пунктов, о которых говорят последние там, 12 часов, пункты Саркози. Угу. 6-й пункт, например, от которого так как бы легко отказался Медведев ночью в телефонных разговорах с Саркози, это говорит о том, что мы можем допустить интернационализацию вот этого конфликта. Мы можем допустить то, чего мы всю жизнь боялись как огня. Мы никогда не хотели запустить в эту зону, в зону наших национальных интересов иностранцев, иностранных военных, иностранных экспертов, иностранную экспертизу, юридическую экспертизу. Вот эта интернационализация этого конфликта – это катастрофа для нас. По существу, это тенденция, которая была угадана в Дейтонских соглашениях. Вот назревает такой Дейтон, новый Дейтон. Дейтон, мы знаем, как кончился для Милошевича, как он кончился для Сербии и Югославии. Сначала они допустили туда международные силы, потом эти международные силы, сформированные в основном американцами, создали коридоры, по которым не сербы входили или уходили, а пришли туда массированные отряды албанцев. В конечном счете были проведены под зонтиком этих сил дополнительные чистки сербские, и Милошевич оказался сначала на скамье трибунала Гаагского, а потом в морге этого трибунала. Вот Дейтон, повторение Дейтона было для нас катастрофическим.
То есть иностранцев пускать на территорию нашей субъектности нельзя?
Абсолютно. Мы сейчас и бились, и тратили и свою энергию, и свою кровь, и даже грузинскую кровь, потому что субъектность этого требовала. Значит, нельзя повторять второй Дейтон. Это было бы катастрофой. Я понимаю, какое гигантское давление за минувшую ночь, за минувшие сутки испытывал на себе Медведев и Путин. Потому что русское общество – это общество, где проамериканские, не прогрузинские, а проамериканские силы колоссальные. Весь экономический, олигархический истеблишмент, вся вот эта крупномасштабная, миллиардная экономика России, она связана с Западом. У этих олигархов на Западе финансы, банковские счета, там рынки сбыта, куда они качают наш...
Ну, вы только недавно обвиняли наше правительство, наших министров о том, что они все деньги отправляют в Америку.
Я не повторяю это обвинение. Вот Кудринский весь блок, это огромное проамериканское лобби среди миллиардеров. Там все рынки, там их семьи, там их недвижимость, там их уклады на Западе. И теперь оказывается, что мы рвем с Западом. Вот я вот это давление, гигантское американское давление через своих лоббистов, оно здесь ощущалось по некоторым выступлениям некоторых экзальтированных дам, которые являются ерехонской трубой олигархизма русского. Или не так давно я слышал выступление одного, мы даже сегодня повторяли на «Эхо Москвы», одного нашего олигарха, который все время бодается с Лужковым, чье прошлое связано с внешней разведкой. Казалось бы, это ведомство должно защищать интересы государства. Он абсолютно был проамериканским, прогрузинским. Вот это давление колоссальное. И это давление может кончиться тем, что власть сломается. Что сломаются два президента. Когда сегодня утром...
Два президента, вы о ком сейчас говорите?
Я говорю о президенте Путине, экс-президенте, и о президенте Медведеве. Это два наших президента.
Ну, то есть два капитана просто. Это как бы уже устоявшаяся формула, с которой...
Ну, вот живем. Это два президента. Я чувствую, что это два президента. Кстати, я считаю, что действительно в этом конфликте состоялась реальная инаугурация президента Медведева. Не мнимая кремлевская, а реальная.
Как вы и предполагали.
Как я предполагал. И я полагаю, что развеянные вот все эти инсинуации по поводу того, что между первым и вторым существует противоречие, что один дует в одну дуду, а другой. Наоборот, это было синхронизированные роли были отточены. Это входит в категорию субъектности, кстати. Угу. Это тоже входит в категорию субъектности. Что
все управляемо.
Два этих человека, если бы между ними в этот страшный для Родины час наступил какой-то конфликт психологический или политический, все бы рухнуло. Значит, все было, повторяю, гармонизировано, роли были распределены и действовали четко и как бы разгружали один другого. Там были ролевые функции. Теперь повторяю, Дейтон. Дейтон не должен состояться во что бы то ни стало. Потому что если он состоится, если вот эта победа, эта субъектность начнет разрушаться, то опять вылезут все черви, которые живут в нашем социуме российском. Все противоречия, которыми набито наше общество, и которые...
А так были, они просто уйдут куда-то, эти противоречия?
Которые были загнаны вот в эту, ну, как бы в глубину, а там они были остеклованы, вот так остекловывают ядерные отходы. Вот эти вот твел отработанные, заливают стеклом, они там живут внутри и распадаются в течение тысячелетий. Но сейчас эти все отходы 90-х годов, радиоактивные отходы 90-х российских годов, они загнаны туда вот в глубину и ждут свой час для взрыва. Как только наступит Дейтон, как только разрушат субъекты, все пойдет к чертям. Пойдут регионы на центр, регионы на регионы. Начнется склока между богатыми и бедными, между силовыми структурами, которые участвовали, кстати, в этой кампании опять синхронно и блистательно. Начнется межконфессиональная, межэтническая волна. Нельзя допустить Дейтона. Вот это одна из огромных опасностей, которая подстерегает сегодня и нашу власть, и Россию в целом.
Теперь давайте предположим, какое положительное для России, с вашей точки зрения, развитие событий. Если, допустим, вот вы сказали, опасность – это международное влияние. Россия сейчас вот фактически, многие говорят, что находится практически в изоляции, потому что весь мир против, все враги, все как бы звучит.
Положительное в том, что развеиваются иллюзии относительно того, что у нас есть друзья, особенно на Западе. Иллюзии в партнерстве с американцами, иллюзии в партнерстве с Западом.
С Белоруссией, например?
Нет, это другая тема. Это иллюзии, они сейчас биты окончательно. Есть иллюзия в прекращении холодной войны. Это демобилизует. Это демобилизует общество, умы, интеллектуалов. Холодная война, как говорят, в которой мы проиграли. Мы не проиграли в холодной войне. Холодная война продолжается. В этой холодной войне мы потеряли гигантские территории. Мы понесли колоссальный урон. Но мы отстояли Москву. И сегодня, вот в частности, вот в этой вот операции осетинской, это мы демонстрируем контрнаступательную активность. Это контрнаступление.
Цель России была, я прошу прощения, распространиться на территорию Грузии, распространить свое влияние?
Нет, цель России была в том, чтобы не допустить вот эти, не позволить сомкнуться этому гигантскому кордону, который американцы выстраивают не без блеска вокруг России. Этот кордон замкнется, если Грузия вступит в НАТО, и Украина вступит в НАТО.
Это а вы думаете, после этого они не вступят в НАТО, Украина и Грузия?
Я думаю, что Грузия не вступит в НАТО, конечно. Ну, или вступит в НАТО Грузия, от которой останется одна Кахетия. Может быть. Я думаю, что вступление Грузии в НАТО исключено. Мне кажется, что Грузия в лице Саакашвили потерпела колоссальное поражение. И это, Саакашвили является кровавой заплаткой, которая сейчас лежит на Грузии. Грузия будет быстро его менять, так или иначе. Значит, целью России, повторяю, было не допустить выстраивания этого гигантского кордона. Далее, целью России было отразить таким образом экспансию штатов и геополитическую, и военную, потому что через Саакашвили ударила Америка. И ударила не по Южной Осетии, а по России ударила. Конфликты такого рода локальные. Вот я болтался 30 лет по всем локальным войнам, которые шли в мире. Все эти конфликты, будь они в Анголе, или в Кампучии, или в Никарагуа, за этими конфликтами стоят крупные державы. Через эти конфликты державы решают свои проблемы.
Вот какие империи вы сейчас видите на карте?
На карте я, слава тебе, Господи, вижу пятую империю российскую. Я вижу эту империю, она складывается.
Вот американская империя, да?
Американский проект, американская империя, европейская империя, огромная синтезированная империя.
А Китай?
Китайская империя, Иран, еврейский проект очень мощный. Я думаю, что арабская, исламская идея, не арабская, а именно исламская
Россия
империя.
Россия противостоит всем?
Нет. Россия очень сложно взаимодействует между всеми. То, что сейчас усиливается конфликт с Америкой, он усиливается, конфликт. Это не значит, что он усиливается с Европой. Европа разная, Европа сложная. Есть Европа Германия и Франция, есть Европа Чехии.
Но вы же говорите о Европейской империи, тем не менее.
Нет, у империи есть разные фланги, разные зоны. Европейский субстрат – это целостный субстрат сам по себе, но там есть нюансы. Я думаю, что в результате происшедшего, скажем, я отслежу ситуацию в арабском мире. Арабы симпатизируют России в этом конфликте.
Почему все молчат?
Почему? Они все говорят. Просто мы не слушаем. Эхо Москвы не переводит арабские комментарии. Они приводят комментарии там чехов, немцев, американцев. Послушай, что говорит Аль-Джазира, что говорит Араби, что говорят саудиты. Это очень интересно. Арабский мир, исламский мир в целом, он понимает, что цель Америки – создание так называемого Большого Ближнего Востока. Большой Ближний Восток. Когда шла война Израиля с Южным Ливаном, с Хизбаллой, Кондолиза Райс сказал, что в огне этой войны сложится новый большой Ближний Восток. Большой Ближний Восток – это и Афганистан, это и Ирак, это, конечно, и сектор Газа, и Израиль, и юг Ливана, и это Иран, по которому нанесут или нанесут, но, скорее всего, нанесут.
Но вы считаете, что были официальные, явные заявления о поддержке с этой стороны?
Конечно, там Мубарак не мог позволить себе, потому что он является, так сказать, функцией Америки. Но комментаторы, интеллектуалы, эксперты арабские, они говорили об этом. И большой Ближний Восток, по американцам, он включает в себя Грузию. Кавказ, по которому проходят нефтепроводы, проходят вся невралгия вот этого региона, близость Ирана, это большой Ближний Восток. Мы имеем союзников в арабском мире. Мы имеем союзников среди арабской среды, среди арабских интеллектуалов,
которые... И то есть вот эта вот ситуация сейчас как бы укрепила вот эти союзнические наши...
Ну, они проявились, да, они проявились. Да? У нас очень хорошие позиции в третьем мире. И, конечно, Китай. У Китая в этом смысле более сложное.
Мы Олимпиаду банально испортили.
Ну, Олимпиада – это не удар по Ирану, который испортит там всю экономику на ближайшие там 40 лет. Поэтому Олимпиада Олимпиады, а Большой Ближний Восток, который включает в себя покорение Америкой Ирана и всех нефтяных полей, для Китая это смертельно опасно. Китайцы прекрасно понимают, что вот Америка, какую цель Америка преследовала вот в этой кампании. Поэтому мы выявили вот в этом среде, в этой операции, этим скальпелем, который провели там от, не знаю, Тбилиси до Владикавказа, мы выявили наши возможности. Более того, мы выявили неспособность Америки реально на нас реагировать. Америка не в состоянии сегодня реагировать на Россию ни военным путем, естественно, ни экономическим, потому что, ну что, она и так нам не дает закрытые технологии, ни политические, потому что Америке не удастся создать вокруг нас этот мощный антироссийский блок.
Восьмерка. Как вы считаете, Америка испугалась?
Я думаю, что Америке было очень неприятно. Америка пережила и переживает очень скверные для себя минуты. Потому что, по существу, и она формировала Саакашвили. Это ее ставленник, это ее американская цивилизация. Это политик нового типа. Это Гарвард, это советники. Ведь за спиной у грузинской армии по-прежнему существует целый арсенал средств. Там советники сидят американские. Их беспилотники летали, американские, которые отслеживали все это. Это был удар по американской инфраструктуре. Ну, конечно, сейчас американцы могут еще потратить 2 миллиарда долларов и опять новую группировку из отважных грузин создать. Не будут они этого делать. Этого больше не повторится. Поэтому, повторяю еще раз, Россия в этой кампании одержала организационную победу. Это оргоружие русское сработало. Не танки, не град, не сушки, а оргоружие. Мы выдержали этот напор, мы одержали победу. Эту победу надо удержать у себя в руках, не отдать эту победу опять противнику. Потому что противник очень умен, очень хитер, очень организационно силен. Он сильнее еще нас. Американский субъект по-прежнему сильнее русского субъекта. Ответом на это должно быть, знаете что? Нужно немедленно запускать модернизацию России, немедленно запускать развитие, немедленно менять
элиту. В будущем мы обязательно поговорим в следующей части нашей программы. Особое мнение. Александр Проханов, никуда не уходите, мы скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Еще раз здравствуйте в программе «Особое мнение». Сегодня Александр Проханов, меня зовут Ольга Журавлева, и мы продолжаем. Мы уже заговорили о будущем, о перспективах, и вот такой вопрос от Сергея из Москвы. Можно ли вернуть Абхазию, Южную Осетию, Приднестровье или Крым, не вернув Грузию, Молдавию и Украину? Понятно, о чем идет речь.
Да, вот что такое империя, в данном случае русская империя или советская империя? Это не легионеры, которые идут копьями там, покорять галлов, или гоплиты, которые там стреляют. Всё. Империя – это сложнейший симфонический способ организации пространств, религий, народов, тех народов, которые постоянно между собой враждуют, соперничают, тратят свои ресурсы на эту войну, аккумуляция этих ресурсов, создание такого мощного комплота вот этих вот идеологий и энергии, чтобы решать огромные цивилизационные задачи. Российский Северный Кавказ Он, в конце концов, через войны, через Ермолова, через, не знаю, переселение сталинские чеченцы, через восстание, он превратился, ну, допустим, вот к 50-м, 60-м годам прошлого века, в кристаллическое образование. Там было все очень точно, там все, там были грани, плоскости. Там
ну вот давайте по граням скажите конкретные территории, которые нужно вернуть в таком случае.
Одни грани приходили к другим, там были вершины, была геометрия, блистательный русский Кавказ. Все рассыпалось. Все превратилось из кристалла в жижу, в плазмодий, который не управляется. Идеально, конечно же, сюда должны войти все распавшиеся пространства и территории, чтобы возник кристалл. Но, повторяю, конечно же, там, Грузия, которая остается американской или проамериканской, это источник постоянной нестабильности.
Ну а если, допустим, что она не американская, вот после того, что произошло, реально говорить о том, чтобы вернуть Грузию?
Завтра нет. И послезавтра нет. А в тенденциях, да. Потому что имперские тенденции – это не значит конкретная имперская политика. Ведь империи умеют ждать. Китайская империя умеет ждать. Китайская империя мыслит не конкретным временем, не секундным временем, она мыслит каким-то другим временем. Она мыслит временем как субстанцией, а не как веками или квантами. Поэтому русская империя, российская империя, она должна научиться ждать. Вот этот акт, который сейчас произошел, это по существу первая война Пятой империи, я так называю. Первая война, которую мы вели не как арьергард, не огрызаясь, не теряя территории, не уступая противнику, не сдаваясь в хасавюртовском мире, не унижаясь перед этими микрогосударствами, которые выпали из наших ушей, они выпали. Мы провели наступательную, экспансивную имперскую операцию. И это, повторяю, огромное достижение. Но как это будет развиваться дальше, конечно же, мы сейчас не в состоянии...
Ну, конкретная задача у этой наступательной операции была?
Конечно.
Не дать вступить к Грузии в НАТО. Или отвоевать Южную Осетию.
Нет, конкретная операция состояла в том, чтобы защитить Россию. Это супер. Защитить Россию. Угроза России – это вступление Грузии в НАТО, создание военного плацдарма, возможность через Грузию, которая объединится с Осетией и с Абхазией, то есть резко усилится территориально, геополитически, когда Грузия...
А у Грузии были такие перспективы объединиться?
Намерения были. Перспективы были, намерения были. А перспективы, мы видим, как эти перспективы, во что они превратились. Они были отбиты атакой 76-й воздушно-десантной дивизии в Абхазии, а здесь частями 58-й армии. Им не дано было реализоваться. Но в итоге пространства должны быть организованы. Американцы хотят организовать эти пространства. Они организуют этот большой Ближний Восток. Они хотят эти все пространства упаковать в огромный такой вот пространственный мешок целлофаном и установить контроль над этим мешком. Ведь геополитика это не досужая теория. Геополитика это мучительная и страшная практика, которая занимается человечеством на протяжении всей своей истории. Так вот, не дать создать американцу этот огромный пакет, огромный кристалл Большого Ближнего Востока, в том числе и наша российская задача.
Где еще вы видите задачи Пятой империи на карте бывшего СССР?
По всей периферии сегодняшних российских оскопленных и беззащитных границ. Эта империя, российская империя складывалась не для того, чтобы собирать дань, чтобы там обирать людей, чтобы добывать ресурсы. Это была империя геополитическая. Это была империя установления безопасности на границах. Драма была в том, что мы вынуждены были раскатывать свою самобранку, имперскую скатер-самобранку, потому что как только мы доходили до одного рубежа, этот рубеж оказывался для нас опять враждебным. Там оказывались англичане.
То есть
там
это бесконечный процесс, пока круг не замкнется.
Этот процесс завершился. Россия создала свое пространство. Создала
и что, и на границах стало сразу спокойнее от того, что вот именно эти границы были приняты?
Во всяком случае, да. Эти границы создали такое единство, которое обеспечило России довольно долгое время мира. Ну, конечно, этот мир был нарушен Первой мировой войной, этот мир был нарушен Второй мировой войной, этот мир был нарушен разрушением Советского Союза, но империи, особенно русская империя, имеет тенденцию возрождаться, рекультивироваться. И мы сейчас присутствуем при очень важном и интересном процессе рекультивации нашей державы, нашей страны, наших пространств. И в России есть огромные силы, которые желают этого. И есть силы, которые, конечно, ему этому не желают, которые противятся этому, которым страшна великая Россия, страшна вот эта аккумуляция пространств, которым страшен вообще русский народ, как народ, который государство образующее в России. И мы видим это на примере вот сегодняшних событий. Это по-прежнему вековечная схватка. Схватка пространств, схватка идеологий, схватка групп, схватка философий национальных и контрнациональных.
Спрашивает Диггер из Петербурга. То есть операция заключалась вместо миротворчества в провокации и наезде? Да или нет?
Дорогой Диггер, конечно, в наезде, в переезде, в фигезме. Ну что ты, какой ты Диггер, ядрёная мать? Ты не Диггер, ты просто болтун.
А вот если, ну, если
эта операция, заключалась в том, о чем я вам толдычу, дорогой Диггер, в течение 35 минут. Если вы не доперли, то, значит, занимайтесь другими делами.
Вы обижаете Диггера, но тем
не ничего, Диггер, он не обижается. Это такая профессия.
Понятно. Значит, по вот остальным территориям вы говорите, что это в принципе должно быть, да?
Конечно.
Все границы должны вернуться в нужное место.
Я думаю,
да?
я думаю, что Восточная Эстония, которая наполнена русскими.
И потом уже все, и царство Польское, и Финляндия, и все остальное.
И Соединенные Штаты, и дойдем до фронта
Рос. Я же говорю о границах Российской империи.
Ну, есть возможности реальные.
Какие?
Вот я говорю, сегодня эти возможности таковы, как мы продемонстрировали в этом регионе. У нас нет возможности воссоздавать империю в масштабах Советского Союза. Но ведь мир не стоит на месте. Мир сегодняшний – это оползень, огромный оползень. Сползают в этом оползне центры власти, меняются, уничтожаются финансовые рынки, рушатся экономики, возникают 11 сентября, кончается эра американского однополярного мира, Америка слабеет, Европа поднимается из-под диктатуры. В Германии интереснейшие процессы происходят. Мне не надо думать, что Германию в 1945 году заасфальтировали, и она живет в этом состоянии. Ничего подобного. В Германии интереснейшие процессы, глубинные проходят.
Там тоже нарастает, назревает что-то?
Она рванет, империя. Конечно. Она не будет ощущать оккупированной до бесконечности. Германия рванет. Она
опять... Кем оккупирована сейчас Германия?
Германия репарациями, которые она платит непрерывно за гитлеризм свой. Германия все время тыкает в нос туда гитлеровские сапоги, обвиняет немецкие народ исторически уже третье или четвертое поколение в том, что там был фашизм. Германия – это страна оккупированная, духовно и магически оккупированная.
Она союзник России вот в этой истории.
Кто союзник?
Да.
Армия, флот, конечно.
Нет, ну, кроме армии и флота.
А этого достаточно. Поговорим о том, что Россия должна сделать после этой операции. Она должна запустить модернизацию, она должна модернизировать армию, которая...
То есть сейчас этого еще не происходило?
Ну,
это
еще
только начало.
У нас не было беспилотников. У нас не было сверхточного оружия, поэтому мы мазали противовоенные объекты и били там дома где-то в горе рядом. Главное, что мы должны сделать, мы должны модернизировать элиту. Мы должны привести к элиту.
Вы говорите, она совершенно сработала.
Мы должны модернизировать элиту, и она должна нейтрализовать это проамериканское лобби, которое у нас находится в экономике, в СМИ, в культуре. И я думаю, что вот здесь глумились тоже на эхо по поводу того, что там Грызлов затевает какой-то политологический факультет.
Глумились, да.
Да, глумились. Ну, здесь... Я знаю, что Стёп такой есть, это такая манера молодого такого вот Стёпа. Это надо делать, надо воспитывать новых молодых интеллектуалов, политологов, философов, людей, оснащенных современной культурой. И это мы сделаем во что бы то ни стало.
Александр Проханов в программе «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо, всего доброго.